«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Сегодня в Москву прибыла королевская чета из Нидерландов и король Вильям Александр, который пока еще не был в российской столице после вступления на престол. Вместе с президентом Путиным они должны завершить перекрестный год России и Нидерландов с его насыщенной культурной программой. Король должен посетить многие очаги культуры России. И нас интересует больше всего его сегодняшняя беседа с президентом Путиным. К сожалению, закат этого и финал этого года оказался омрачен целой чередой дипломатических инцидентов. Сначала избиение российского дипломата в Гааге, затем избиение голландского дипломата в Москве. А самое главное, конечно, это арест судна «Arctic Sunrise», ходившего под нидерландским флагом, и заключение предварительное для всего его экипажа. Президент России и король Нидерландов лицом к лицу. Об этом в день российско-нидерландской встречи в Верхах обсуждаем судьбу экипажа «Arctic Sunrise» с юристом Greenpeace Михаилом Крендлиным. Добрый вечер, Михаил. Ведущим научным сотрудником Института Европы Российской Академии Наук Владиславом Беловым. Он будет у нас на прямой телефонной связи. И бывшим заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Андреем Федоровым. Добрый вечер, Андрей Владимирович. Как вы считаете, есть ли в запасе у российской стороны какие-то домашние заготовки, чтобы смягчить эффект от вот этого инцидента с экологами, международным экипажем экологов?
Ну, я прежде всего думаю, что произошла определенная переквалификация от пиратства к хулиганству, это, в общем-то, тот самый шажок, который позволяет, ну, с определенными, конечно, потерями лица, но найти решение этой проблемы. Потому что эта проблема не дипломатическая на самом деле. Это проблема действительно политическая. Политическая, которую невозможно решить традиционными дипломатическими методами.
Михаил, вот вы сегодня опубликовали, ваши единомышленники, видео захвата этого судна. Это какой-то акт, приуроченный к визиту голландского главы государства, ну, формально?
Нет, это просто мы в самое последнее время смогли получить это видео. Не мы, наши коллеги из Greenpeace International, которые нам его передали.
Оно опровергает те статьи обвинений, которые предъявлены экипажу?
Ну, статьи обвинения абсурдны, с нашей точки зрения, не без этого видео. Единственное, что оно четко совершенно, по-моему, абсолютно однозначно показывает, что никаких там насильственных или силовых действий со стороны экипажа «Arctic Sunrise» не было. То есть, видно на этом видео еще даже. Никто не спустился с вертолета, а все, кто был на палубе, уже стояли с поднятыми руками. Хотя, в общем, все это выглядело, мы сами видите, как такой не совсем понятный захват, потому что спускались люди там без каких-либо опознавательных знаков, знаков различия на форме, в масках, то есть, в общем, можно было их принять за кого угодно. Но, тем не менее, там никаких попыток даже к сопротивлению, да, о чем вчера, вчера, по-моему, заявил господин Маркин в интервью газете РУ, да, не было, это просто вот абсолютно однозначно видно. Поэтому, ну, еще раз говорю, что любые уголовные обвинения, которые предъявляются экипажу «Arctic Sunrise», тем более, что в пиратстве, что в хулиганстве, они, значит, не абсолютно одинаково абсурдны, по крайней мере, с точки зрения тех статей Уголовного кодекса, тех формулировок статей Уголовного кодекса, которые предусматривают эти преступления.
Давайте зададим вопрос Владиславу Белову, ведущему научному сотруднику Института Европы. Добрый вечер, Владислав. Как, по-вашему, каких шагов ожидает Европа в эти часы от Кремля, где должна быть встреча президента Путина и короля Вильяма Александра? Добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер. Что касается Greenpeace, Greenpeace всегда ходит по лезвию бритвы, в принципе, нарушая нормы права. Я не юрист, поэтому не буду говорить, насколько права российская сторона в лице российского государства, предъявившая обвинения по соответствующим статьям экипажу, соответственно, тем людям, которые, как сказано, нарушили экономическое пространство, экономическую зону, которые пытались зайти на платформу, но, в принципе, каждое действие Greenpeace – это действительно столкновение с правом. И это могут быть не только быть российское государство, могло быть другое государство. Другое дело, что реакция неадекватная, достаточно жесткая, необычная, и это вызывает возмущение не только у Голландии, которой судно приписано, но и в целом европейской международной общественности. Я думаю, что Владимир Путин готов к разговору с Александром, королем Голландии, для которого, на мой взгляд, это будет пробой его дипломатического таланта, насколько он его наследовал от своей матери, которая известна способностью дипломатически решать самого разного рода конфликтные ситуации. И, на мой взгляд, если Александр поведет диалог с Путиным, если это будут не претензии, а именно аргументированные доводы в пользу того, что, в принципе, наказание здесь явно будет с российской стороны, что наказание может быть гораздо более мягким и достаточным того, что уже произошло, то я, по крайней мере, предполагаю или смею надеяться, что одним из итогов встречи короля Нидерландов Александра с российским президентом Владимиром Путиным будет определенное смягчение позиции российской стороны. В чем она выразится, я судить не берусь, но мои ожидания связаны именно с этим, что Владимир Путин, по крайней мере, даст сигнал правоохранительным органам относительно, ну, скажем так, смягчение, повторюсь, это слово не сказал, повторил, смягчение позиции официальных органов, которые сейчас занимаются уголовным делом против экипажа «Санрайза». Сразу повторюсь, реакция неадекватная, но в рамках правового поля, наверное, обоснованная.
Спасибо. Это говорил Владислав Белов, ведущий научный сотрудник Института Европы Российской Академии Наук. Вопрос Андрею Владимировичу Федорову. Как по-вашему, навредил ли репутации России в Европе вот этот инцидент в преддверии Сочинской Олимпиады?
Я бы, в общем-то, взглянул на эту проблему шире, не только Олимпиада. Проблема в том, что за последние годы мы несколько раз оступались с точки зрения европейского менталитета. Берем последний и закон о геях, так называемый, и вот случай с Гринписа. Дело в том, что мы недостаточно четко, понятно объясняем то, что мы делаем. И действительно, с этой точки зрения, имидж России, он подвергается очень сильному, так сказать, удару каждый раз, когда то или иное действие с нашей стороны не разъяснено, не объяснено. И особо это, допустим, в случае Голландии, да, нужно помнить о том, что такое Голландия. Голландия создавалась как свободолюбивое государство. Это государство, так сказать, где человек всегда был свободен. Еще, так сказать, со средних веков, когда он создавался.
Первая республика буржуазная, да.
И еще одна проблема заключается для нас, что Голландия, во-первых, исторически связана с Россией, Россия с Голландией. Петра Первого не было бы тем, кем он был бы, если бы он не был в Голландии, это раз. А во-вторых, не надо забывать, что Голландия у нас занимает второе место по товарообороту после Китая. 82 миллиарда долларов в год. Это огромные деньги. Другое дело, что это большей частью российские деньги. Но ухудшение отношений с Голландией на фоне, допустим, Гринписа ударит и по Лукойлу, и по другим компаниям, и прочее. Об этом тоже не надо забывать.
Вопрос, Михаил, как по-вашему, может ли президент Путин использовать свой традиционный аргумент, что он другая ветвь власти и не вправе вмешиваться в судебные дела?
Ну, как президент Путин может использовать любые аргументы. Вот, у него это хорошо получается иногда, то есть, в смысле, аргументы придумывать. Вот, но вопрос, насколько это будет понятно, как совершенно справедливо сказал мой коллега, и насколько, ну, не знаю, понятно, насколько этому поверят. Да, формально действительно у нас Следственный комитет независимый, это правда. Но все же, наверное, понимают, что, тем не менее, какие-то намеки, какие-то руководящие, может быть, не указания, но, по крайней мере, как сказать, пожелания с высших уровней власти Следственному комитету тоже доходят. И от них, наверное, в первую очередь, ну, я еще раз говорю, как как, наверное, все тоже в Европе в том числе понимают, в большой степени зависит те действия, которые непосредственно на месте производят там следователи.
Слово Андрею Владимировичу.
Я бы еще хотел добавить. Не надо забывать о том, что у нас предстоят еще визиты Путина в Италию и Ватикан. У нас предстоит, возможно, рабочий визит Путина в Германию до конца года. И вот этот, так сказать, фон, который сейчас создан в связи с делом Гринписа, будет крайне неблагоприятен для этих поездок, на самом деле. И мы можем столкнуться с тем, что визиты Путина будут просто-напросто засмазаны. Значение этих визитов будет смазано манифестациями, протестами и так далее. Вот типа того, что, например, была небольшая акция около российского посольства в Лондоне. Она была, в общем-то, небольшая, да? Но она заняла определенное место в медийном пространстве и всем показалось, что это чуть ли не, так сказать, не пол Лондона собралось. Вот эти вещи против нас очень сильно сейчас работают.
Давайте Владиславу Белову зададим вопрос. Как, по-вашему, вот эти визиты российского лидера в Европу, которые готовятся до конца года в Италию и в Федеративную Республику Германии, может ли их повестка дня пострадать из-за нерешенности судьбы экипажа «Арктик Санрайз»?
Я думаю, что Владимир Путин, естественно, рассматривает последствия для имиджа России данного инцидента. Я думаю, что у него уже заготовлено решение. Я не случайно говорил про диалог Александра. Именно диалог приветствуется российским лидером, и диалог помогает ему озвучить, на мой взгляд, заранее приготовленные решения. Хотя, конечно, мне сложно судить, насколько государственные чиновники или, по крайней мере, структуры, которые, наверное, принимали решение вместе с президентом, просчитывают соотношение внутриполитического значения, которое направлен был в том числе и на российских граждан, показать, что есть жесткая позиция по отстаиванию интересов российского государства, и с тем сигналом, который был послан вовне международной общественности, и в том числе НКО, международным НКО, к которому можно отнести Greenpeace, показать, что любое нарушение закона, повторюсь, закон был все-таки предположительно нарушен, будет иметь такие далеко идущие последствия. Владимир Путин работает на имидж страны, и два государства, вами упомянутые в Европе, являются одними из системообразующих для отношений России с европейским сообществом. И я думаю, что Владимир Путин просчитывает в рамках своего визита тот эффект, который он может достигнуть соответственно, смягчение соответствующей позиции или, по крайней мере, в разъяснении ситуации. Надо отдать должное Владимиру Путину. Он пытается вести разговор с европейской общественностью на уровне отдельно взятых стран. Это было видно в Ганновере, в Голландии, в той же, да, которая сейчас вот является камнем преткновения по этому случаю в начале апреля этого года. И да, коль скоро последствия были не просчитаны, Владимиру Путину опять придется, как истинный в последней инстанции в рамках российского государства, в общем-то, решать этот вопрос, согласен с коллегами. Конечно же, он будет ссылаться на свою отстраненность и независимость российской судебной системы, но, тем не менее, он, на мой взгляд, да, я могу здесь ошибаться, будет использовать этот фактор и в рамках встречи с королем Александром, и в рамках предполагаемых визитов.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Напомню, что судьбу экипажа «Арктик Санрайз» в день встречи президента России и короля Нидерландов мы обсуждаем с юристом «Гринпис» Михаилом Крендлиным, ведущим научным сотрудником Института Европы Владиславом Беловым и бывшим замминистра иностранных дел Российской Федерации Андреем Федоровым.
В видео и радиоэфире «Свободы» каждую неделю по субботам в 7 часов вечера смотрите и слушайте новую программу «Игры на свободе», посвященную Олимпиаде в Сочи и снежным королям и королевам, российским олимпийским чемпионам прежних лет. Гости первого выпуска – настоящая королева советского фигурного катания, олимпийская чемпионка 1988 года Наталья Бессемьянова. И «Игры на свободе». Премьера каждую субботу в 7 вечера. Повторы в субботу в 11 вечера и в воскресенье в 4 часа утра и в 2 часа дня.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что вместе с нашими гостями мы обсуждаем судьбу экипажа «Arctic Sunrise», на шанс на освобождение которых призрачный пока существует вплоть до сегодняшней встречи президента России и короля Нидерландов. Вопрос Андрею Владимировичу Федорову. Как, по-вашему, осложняет ли ситуацию то, что это интернациональный экипаж, и там чуть ли люди из скольких, Михаил, стран?
18.
Да.
Безусловно, осложняет. Я это просто хорошо знаю, например, по своим контактам с финскими коллегами. И это больной вопрос для президента Финляндии, как и для лидеров других стран. Здесь, понимаете, главная ведь проблема заключается в том, что наши силовые структуры, да, они были с самого начала ориентированы на то, чтобы на примере Greenpeace показать, что в будущем в Арктику никто зайти не должен. Ведь это было главное. Собственно, сама акция, это же на самом деле мелочевка так, в таком большом масштабе, да? Но эта акция действительно привела к силовым действиям с российской стороны, прежде всего, не в отношении конкретного, так сказать, корабля «Arctic Sunrise», а в отношении перспектив. То есть фактически это, я бы так сказал, случай с «Гринписом» сегодня, это показ готовности России, правильно или нет, это можно обсуждать, поставить железный занавес на любых попытках помешать освоению Арктики. Другое дело, стоит ли осваивать Арктику или нет, это очень большой вопрос, учитывая гигантские расходы и непонятные доходы. Но в ситуации с Arctic Sunrise силовые структуры России не могли поступить иначе, на самом деле.
Вопрос Михаилу Крендлину. А вот помимо этих абсурдных обвинений в пиратстве, насколько вам кажется обоснованными обвинения, то, что Маркин еще сказал, что сопротивление, нападение на представителей власти тоже может остаться вот в числе, в реестре обвинений в адрес ваших единомышленников?
Как раз это, мы уже говорили, он вполне красноречиво демонстрирует как раз видео, где видно, что все стоят с поднятыми руками. Вот, и так, собственно, было с самого начала. То же самое было на лодках, как только, опять же, есть видео, которое распространял сам Следственный комитет, как только к нашим лодкам подходили лодки пограничников, тут же все вставали, поднимали руки. Но самое это смешное, что у нас в Уголовном кодексе нет уголовной статьи сопротивления, как сказал господин Маркин, сопротивление правоохранительных органов. Она была в Уголовном кодексе СССР, но как-то он уже не действует.
Есть там... А какой он даже назвал он номер статьи?
Нет. Он не назвал номер статьи, он сказал, что возможно там рассматривал вопрос привлечения их за сопротивление там, представителям власти. Нет такой статьи. Вот, поэтому то ли он забыл, то ли ошибся, но это как бы вот такой факт. Поэтому, да и не было, сейчас видно же, что не было никакого сопротивления. Но все требования.
А в чьей юрисдикции находились вообще все участники этого конфликта? Так, это что были, заводы или акватория?
Это исключительно экономическая зона. А корабль просто исключительно, это открытое море. Где есть свободный проход, и юрисдикция любого прибрежного государства, я думаю, коллега подтвердит, в этой территории, на которой распространяется на два вида деятельности. Это добыча полезных ископаемых континентального шельфа и добыча морских биологических ресурсов, рыболовство. Ни тем, ни другим Arctic Sunrise и его экипаж не занимался. Это даже долго проверялось, там не было ничего, никаких даже приспособления, которые могли для этих целей быть использованы, не было на корабле обнаружено. Вот. Все остальное – это открытое море. Корабль имел право там находиться. Значит, там действительно стоит эта платформа приразломная, около которой Россия объявила зону безопасности. Причем там она объявила ее трехмильной, но Конвенция по морскому праву говорит, что такая зона безопасности может быть устанавливаться в районе 500 метров. Даже считая, что она была объявлена, то никаких нормативных правовых актов, которые бы устанавливали запрет на ней нахождение, например, маломерных судов, не было. То есть есть приказ Минтранса, который вступил в силу 22 октября этого года. Зарегистрирован Минюст, опубликован. Вот теперь, да, теперь нельзя. Но судно «Arctic Sunrise» было в том районе, было арестовано 18 сентября. То есть за месяц до того, как этот приказ вступил в силу. То есть ни одного, еще раз говорю, нормативного, мы уже проводили правовой анализ, не было, который бы запрещал, например, находиться там лодкам с какими-то мирными целями в районе этой платформы. Вот. Судно, само судно, в эту 500-метровую зону вообще не заходило. Это даже написано во всех документах, в том числе Следственного комитета. Он заходил за ее пределы. Арестовано, ну, то есть не арестовано, а захвачено пограничник, оно было тоже за ее пределами. Оно не пыталось уходить там или как-то там скрываться от пограничника. То есть там не было преследования к этому. Никаких оснований на силовой захват не было. Собственно, это все очень хорошо описывалось как раз во время заседания Международного морского трибунала, который проходил в Гамбурге 6 числа. Есть запись, можно посмотреть. Там все это очень аргументировано. Очень,
а тогда вы это уже успели видеозапись передать захвата судна?
Да.
Да.
Угу. А вот. Ну, как одно из доказательств, мы передали их. То есть не мы, а Greenpeace International передал представителям Нидерландов, они туда приобщили к материалам дела как раз в качестве одного из ответов на те вопросы, которые задавались представителям Нидерландов судьями Международного морского трибунала.
А как она вообще уцелела, если это не секрет запись? Там же все смартфоны отобрали, вот это сразу транслировали в эфир?
К сожалению, этого мы не знаем.
Вопрос Владиславу Белову. Считать ли поражением России вот то, что суд в Гамбурге по морскому праву принял к рассмотрению иск Нидерландов и, судя по всему, встает на их сторону. Вам слово, Владислав.
Ну, давайте считать, что значит поражение России. В России все-таки представлено в лице конкретных структур. Это спор международный. Здесь просто могут быть объяснения, что российская страна была не права. Ну, хотите, конечно, считать это поражением, но, на мой взгляд, если будет разъяснена та же самая позиция, как мы сейчас коллега рассказывал, относительно явного несоответствия наказания тем действиям, которые принимал экипаж, ну, наверное, да, то, как говорится, но если не поражение, то, по крайней мере, это будет прецедентом для одного из международных споров, в котором принял участие Российская Федерация. Не будем забывать, что таких споров достаточно много. Я понимаю, сейчас я скажу немножко о другой сфере, но это касается и Всемирной торговой организации, где Россия теперь становится ответчиком или станет ответчиком по многим делам. Но я рассматриваю это положительно. То есть, если Международный суд четко рассудит и вынесет решение не в пользу России, я считаю это нормальным явлением. То есть я бы не стал бы говорить в категориях войны, поражения, выигрыша. Да, ну, российская сторона будет не права, ей будет разъяснено, по каким пунктам конкретно были допущены неправомерные действия со стороны представителей российского государства. Для меня это позитив.
Спасибо, Владислав. Да, давайте, Андрей Владимирович, уточните. Можно считать не поражением, а слабостью российской
позиции. Я по-другому скажу. Тут есть еще один маленький нюанс. Россия не участвует в этом разбирательстве.
Да, вот то, что она бойкотирует.
Мы бойкотируем, мы отказываемся признавать решение этого суда. И здесь есть очень серьезная правовая коллизия. Потому что если вдруг на каком-то этапе Россия решит вернуть Arctic Sunrise, то... Естественно, на Западе будут трактовать, что это произошло вследствие решения Гамбургского суда. Мы же, так сказать, такую позицию принять не можем, как государство. И вот здесь очень серьезная коллизия, потому что на самом деле решение суда, если так вот цинично очень говорить, да, оно на самом деле подвешивает это судно в очень такую непонятную ситуацию. Потому что отдать судно – это значит признать решение суда. Но мы же отказались от участия в процессе и сказали, что, извините, это без нас.
Да, Михаил, слово.
По-другому, внимание на эту ситуацию. Во-первых, конечно, мне по-человечески очень жалко, что моя страна отказалась участвовать в этом законном процессе, который...
Одним из учредителей которого она является.
Одним из учредителей которого морской конвенции, безусловно, является Россия. Она вбилась, как, насколько я знаю, подтвердит за то, чтобы эта конвенция была принята. Она правильная конвенция, насколько я как юрист могу судить. Я не очень большой специалист по международному праву, но тем не менее. И, собственно, международный трибунал – это как раз механизм решения вопросов, связанных с этой конвенцией. И Россия им пользовалась раньше. Она действительно, опять же, на заседании трибунала я привела, что там были дела, когда Россия отстаивала свои интересы,
да,
в Австралии, например.
25 дел, и в них она участвовала в 5,
трех делах, да, по-моему. В трех делах были, несколько раз выигрывала. Поэтому это механизм, который работает. И там есть судья от России, господин Гагарин.
Галицын.
Галицын, прошу прощения. Да. какая-то очень аристократическая фамилия. Вот, соответственно, и вот сейчас отказ России, ну, во-первых, вот, честно, опять же говорю, я вспоминаю как в какой-то степени неуважение к международному праву, ну, потому что, значит, нет никаких оснований было в России отказываться от участия в трибунале. Опять же, с моей точки зрения, это совершенно не означает, что Россия не должна ему подчиняться. Меня в этом отношении очень насторожило сегодняшнее, по-моему, заявление замминистра иностранных дел господина Лукашевича, что вот он сказал, что несмотря ни на что, да, экипаж и судьбу судна экипажа будет решать российский суд. То есть фактически как бы он дал понять, если я правильно его понял, что Россия не намерена там подчиняться решениям международного трибунала по морскому праву, а фактически, может быть, я не прав, но, как я понимаю, что это фактически означает, что Россия игнорирует требования конвенции по морскому праву с, мне кажется, очень серьезными последствиями, которые могут быть после этого в том числе и для России, потому что все-таки это серьезный международный правовой акт, и если его институты игнорируются, уж тем более решения игнорируются, то, мне кажется, серьезные меры могут применены в том числе и к России. Для каких-нибудь арестов судов и так далее.
Да, вот, Андрей Владимирович, вопрос. Насколько важным было для России вступление в эту конвенцию? Я знаю, что этим занимался как раз нынешний посол в Нидерландах Роман Колодкин. Да. Он был, у вас в МИДе работал по морскому праву.
Нет, это очень важно, потому что это действительно механизм регулирования. Он очень сложный. Там есть еще много, кстати, осталось белых пятен и так далее и тому подобное. Это понятно абсолютно. И, кстати, Арктика поставит нам еще очень много проблем. Абсолютное количество проблем, которые не урегулированы конвенцией. Да? Вот. Но это часть международного права. Это часть, в том числе, так сказать, тех обязательств, которые Россия на себя брала. И здесь, конечно, может на определенном этапе у кого-либо, ну, берем так, любая страна, там, и США, и Канада, и многие другие, кто, так сказать, планирует свою активность в Арктике, да, у них всегда может возникнуть желание, так сказать, несколько по-иному использовать эту конвенцию, говоря о том, что, ну, извините, вы ее игнорируете, а вот мы ее не игнорируем, значит, мы будем поступать, как требует конвенция. И риски есть, конечно.
Вопрос, Михаил, может ли Москва в качестве какого-то жеста доброй воли сменить меру пресечения для ваших коллег?
Ну, конечно, может. Мы с самого начала этого требуем. Ну, собственно говоря, вот даже никто не просит, там, и, собственно, адвокаты наших активистов, и сами никогда не просили, чтобы их там сразу отпустили, все, они как бы готовы, ну, они готовы защищать свою правоту и то, что они не совершали ничего уголовного в рамках российского суда. И как раз основные требования наши были, это именно смене, в первую очередь, меры пресечения. То есть люди говорят, что они никуда не денутся, они останутся там, где им скажут, там, в Мурманске, в Питере, неважно, где будет проходить расследование, суда, ну, просто то, что они сейчас находятся под арестом, это, конечно, совершенно чудовищно.
А как им приходится вот по телефону общаться? Мне кажется, там разрешают только англоязычным заключенным говорить напрямую по телефону, остальные должны как-то жестами объяснять, а уже офицер передает туда информацию.
Там весь экипаж англоязычный.
Нет, все там все англоязычные.
Все говорят по-английски.
Им, ну, там некоторым дали возможность позвонить не только как представителям, носителям английского языка. Там
или, может быть, когда супруга не знает английского.
Это проблема для суда. Вот на суде, угу, на суде любой из членов экипажа Гринпис имеет право по законодательству требовать переводчика с национального языка.
Да, с этим были проблемы.
Это вот эта проблема.
Да, и еще я так понял, что если семья не знает английского, то не разрешают заключенному говорить с ней на другом языке. Вот это вот нам заговорили.
Я вот, честно говоря, с этим не сталкивался.
При телефонных звонках обязательно должен присутствовать переводчик, назначаемый СИЗО.
Да, вот там, по-моему, то ли Павел Литвинов у нас выступал, отец одного, кстати, наш диссидент, отец одного из гринписов.
Ну, я знаю, да, я не думаю, что это большая проблема. Здесь ключевая проблема то, вот, о чем было сказано. Это или это СИЗО продолжение, или это подписка о невыезде. Вот. Я считаю, что наиболее оптимальным сейчас было бы со стороны Владимира Владимировича дать действительно сигнал. В нашей стране сигналы ведь хорошо все понимают. О том, чтобы их отпустили под подписку о невыезде. Если, я уверен, что если вдруг потребуется внести определенный залог, Гринпис внесет определенный залог, какой-то финансовый залог, который будет гарантировать то, что эти люди будут находиться в том же Мурманске. Ну, город, конечно, не самый хороший для развлечений, но нормальные условия.
Но союзники в нем жили всю войну.
Ну, там есть и гостиницы нормальные, и все, и так далее, и тому подобное. Да. Это не СИЗО, конечно. Тем более, что ряду людей из экипажа, в том числе вот финской девушки, действительно хотелось бы, чтобы оказывалась медицинская помощь в полном объеме.
Есть у некоторых проблем. А все это было сделано, когда вот шли суды по мере обеспечения мер пресечения, по обжалованию, по апелляциям. Во всем нашим активистам были предложены и обеспечены залог достаточно крупной суммы, и были найдены квартиры, в которых они могут жить, например, в случае, если суд принял решение о помещении их под домашний арест. То есть вариантов полно. Ну, в том числе, которые предусмотрены российским законодательством. К сожалению, все это было отвергнуто без каких-либо обоснований.
Давайте послушаем вопрос нашего постоянного слушателя Сергея из Кировограда. Добрый вечер. Сергей, вам слово.
Добрый вечер. Тищенко, Сергей Кировград. Я не знаю, как Владимир Алексеевич, ваши гости отреагируют на как бы вот то, на мое пожелание. Вот я бы хотел, чтобы король побеседовал не сколько с Путиным, сколько бы заглянул в глубокую провинцию или в те же самые в тюрьмы и побеседовал бы с обычными людьми и посмотрел бы, как живут и кто и так далее, и вот какое бы интересное у него впечатление сложилось.
Спасибо, Сергей, да, но уже у короля, наверное, протокол расписан по минутам.
Проблема в том, что визит короля готовился заранее, еще до того, как произошла вся эта история с Greenpeace, и менять программу, конечно, никто бы не стал. Есть определенные вещи, тем более, что этот визит не совсем обычный. Как было сказано, это завершение года Голландии в России, России в Голландии. Поэтому концентрация с самого начала, когда была окончательно согласована дата визита, она была именно на том, чтобы принять участие в мероприятиях, подводящих итоги года. Вот. Ну, а с другой стороны, я, честно говоря, я лично считаю, что, может быть, королю, конечно, когда-нибудь и стоит побывать в каком-нибудь из наших СИЗО или прочее, но этим должны заниматься правозащитники, а не короли.
Да, согласен с вами. Пока вот мы ждем сообщений из информагентства, встречи хотя бы короля с президентом России, не находим подтверждения. Как по-вашему, как знатока протокола, могут ли точные данные появиться уже утром только об этой встрече, если она и пойдет?
Вполне возможно. Вполне возможно. Но здесь есть один нюанс.
Согласовать коммюнике надо,
не,
да?
Нет, это никакого коммюнике не будет. Если что-то серьезное будет достигнуто, какое-то решение, то, по крайней мере, голландская сторона утаивать это не будет. Не будет откладывать до утра. Для Голландии, я хорошо знаю эту страну, это вопрос принципиальнейший сейчас. Это вопрос, который, к сожалению, волнует почти все голландское общество. Я очень знаю многих голландских политиков, которые рассматривают дело Greenpeace как вызов Голландии. Не какому-то конкретному человеку там, или структуре Greenpeace, а вызов Голландии как стране. И с этой точки зрения, я думаю, что если что-то сегодня позитивное будет, то это мгновенно попадет в СМИ.
Да, вот вопрос к Михаилу Крендлину. Как юристу, как вы оцениваете поведение министра иностранных дел Голландии, который уже и высказался за политическое убежище для гонимых в России сексуальных меньшинств, то есть уже пошел в полную конфронтацию со всеми изъянами российского законодательства?
Не готов обсуждать высказывания по поводу сексуальных меньшинств.
Я могу прокомментировать. Но я бы не сказал, что это какое-то противоречие с российским. Опять же, надо знать историю Голландии, в том числе историю Голландии 20 века и прочее, где всегда терпимо к этому относились. Понимаете, это другой менталитет. А и то, что Голландия готова принять, условно, активистов движения геев и лесбиянок, да, это не вопрос того, чтобы насолить России. Это вопрос именно того, что голландский менталитет, он построен таким образом, что они считают право человека на те или иные действия выше, вот, личную свободу человека, выше, чем многие другие вещи. Понимаете? Вот. И, безусловно, я уже сегодня на этом самом бизнес-фэм слушал шутки по этому поводу, да? Что народ сейчас массово пойдет записываться в организации геев и лесбиянок, чтобы побыстрее переехать в Голландию.
Да.
Вот. Ну, я уверен, что это массово не будет. Вот. Но это не антироссийский шаг. Это шаг, продиктованный голландской, нидерландской ментальностью. И к этому нужно именно так относиться. Потому что если мы будем все рассматривать как антироссийские шаги, мы скатимся в очень тяжелую ситуацию. Нам надо помнить о том, что у нас сейчас очень сложная экономическая ситуация, которую наконец признали. действительно, с моей точки зрения, не за горами кризис, очень серьезный экономический кризис, который связан будет со многими вещами, в том числе, кстати, с урегулированием проблемы Ирана и так далее, с падением цены на нефть. И в этих условиях, извините, бросаться камнями, это значит подставлять себя, понимаете? Поэтому я всегда исхожу, что если можно урегулировать тот или иной конфликт без шума и гамма, действительно, дипломатически, втихаря, надо это делать. Потому что, к сожалению, я еще раз говорю, аргументы, которые работают внутри России, абсолютно не работают за рубежом. Другой менталитет, другая история, другие политики, опять же таки, понимаете?
Михаил, вопрос. Может ли сначала облегчить российское правосудие судьбу вот явно непрофильных, что ли, узников, таких как фотограф Денис Синяков или журналист Аллахвердов, который пресс-секретарем работает, по-моему, в Гринписе? То есть они попали, вопреки закону о СМИ, в тюрьму за исполнение своих профессиональных обязанностей?
Ну, конечно, суд или там следствие может принять любое решение. Вот. Мы считаем, что абсолютно все члены экипажа судна одинаково невиновны. Вот. И, то есть, ну, тут вопрос скорее, действительно, для профессиональных журналистов, это еще и английский оператор Киньон, Брайан Киньон, Киран, это еще действительно, вот совершенно правы, с точки зрения, это еще и прямое нарушение закона о СМИ, потому что они действительно выполняли, помимо прочего, свой журналистский долг, они освещали события. Вот. Но при этом все остальные члены экипажа, они тоже не совершали ничего, по крайней мере, уголовно наказуемого. Можно говорить там о каких-то административных правонарушениях, и то там вопрос спорный. И единственное правонарушение административное, которое, смотрите, действительно имело место, за него капитана действительно уже оштрафовали. Там была причина некоторая, но это, да, действительно можно было как квалифицировать.
Дело не очень. Я считаю, что речь может идти только о пакетной сделке. Вот это селективное освобождение, оно создаст еще больше нам проблем. Я считаю, что если принимать решение об изменении меры пресечения, допустим, домашний арест, там, подписка о невыезде и прочее, должно быть в отношении всех. Нельзя делить там русский, английский, финский и прочее, прочее. Это клубок из 18 наций. И если решить, так сказать, только одну или две ниточки выдернуть, клубок все равно останется. И он будет дальше давить на нас. Ведь поймите еще раз одну простую вещь, что вот случай с Гринписом, случай с Арктикой Санрайз, он идеально работает против России во многих случаях. Понимаете? Идеально, потому что, я еще раз говорю, наши аргументы, которые мы нормально используем внутри страны, там, и в том числе на разных СМИ, это аргументы, которые не воспринимаются ни в Голландии, ни в Германии, ни даже в очень дружественной Финляндии, понимаете? Вот. Поэтому только пакетная сделка, с моей точки зрения, решение этого вопроса.
Ну, я бы еще добавил, что на самом деле, даже если внимательно посмотреть на официальные там социологические опросы, даже внутри России отношение меняется. Если поначалу почти абсолютно, значительное большинство респондентов поддерживали как бы силовые вот действия России, то сейчас уже практически половина из тех, последним опросом даже в ЦИОМа, получается, что особенно в интернете, в таком более, так сказать, свободном сообществе, более половины считают, что абсолютно неадекватные меры привлечены, применены России к экипажу Arctic Sunrise, равно как гораздо большее количество человек начинает задумываться о том, а вообще правильно ли заниматься добычей нефти в Арктике.
Вот еще один момент, который я бы хотел сказать. Если вдруг произойдет изменение мер пресечения, я бы очень хотел, чтобы Greenpeace не подавал это как свою победу. Понимаете? А подавал бы это как компромисс. Потому что если Гринпис займет позицию, вот мы победили, ура, мы будем и дальше давить, вот тогда мы попадем в вот эту цепочку. Решение вопроса об изменении меры пресечения должно подаваться именно как компромисс. Вот. Судебный процесс пока мы не можем остановить. Это невозможно по ряду причин, да? Вот. И очень важно сейчас, чтобы, если будет хорошее так решение, люди будут переведены из СИЗО, чтобы это не стало еще новой фазой конфликта.
Да, вот как, кстати, относятся юристы Гринписа к тому, что следователи вот, из Следственного комитета, по словам Маркина, нашли сразу после обыска на судне наркотики, ракетницы, какие-то вот сигнальные, приписали это к оружию, чуть ли не шашки тротиловые. Это уже сняли, эту статью?
Не, ну это было совсем смешно. Ну, во-первых, понятно, что в любом судне ракетницы есть.
Обязательно.
Это обязательные условия. Вот. Что касается наркотиков, то с этим ситуация вообще была смешная. Дело в том, что две недели судно, с тех пор, как его притащили в Мурманск на буксире, стояло вообще с никаким статусом. Там не было ни одного человека экипажа. Там не было никакой охраны. И оно при этом не было арестовано. То есть арест судна, официальное решение суда об аресте было 7 октября. То есть с 24 сентября по 7 октября судно стояло просто в Кольском заливе. После этого можно было найти все, что угодно. Вот. Поэтому, ну и как-то действительно с тех пор вот мы ничего не слышали про наркотики. Я надеюсь, что наши следственные органы как-то поняли, что не очень. Единственное, что там действительно было на судне, это некоторые препараты, содержащие какой-то из, я забыл, морфин, по-моему.
Да,
вот, потому что по всем требованиям Всемирной организации здравоохранения он должен быть на судне. Ну, просто как медицинское средство.
И да, был... и по иронии судьбы нет ни одного германско-подданного, да, на судне. Вот Гамбург был чист, этот трибунал, что он не был пристрастен, ни одного немца нету с паспортом, подданством.
Ну, это не вопрос Германии, это просто... Нет, трибунал вообще надо рассматривать вне национальных рамок, вне национальной принадлежности.
Я не думаю, что там, Германии, Гамбург.
Это да.
Тем, что судьи там, трибунал формально находится в Гамбурге. Но судьи-то там из самых разных стран.
Да, и там Галицин, да, наш.
Вот, в том числе и наш, да, поэтому, по-моему, как раз ведь Германии там нет. Представитель Голландии там нет. То есть ведь Голландия, она представляет, судья, который представляет Голландию, он гражданин Великобритании.
Да, да, он принял присягу,
что потому что здесь голландского судьи сейчас в нынешнем составе трибунала нет. Он когда-то раньше работал там, но сейчас нет.
Да, мы все хотим узнать, есть ли сообщение из Кремля о встрече. Нет, пока встречи, да, еще нет с ней официальных сообщений. И все наши коллеги, голландские журналисты, естественно, аккредитованы там.
Не надо забывать о том, что еще большая разница во времени с Голландией, поэтому там еще время-то, извините, еще вечернее только.
Ну, в смысле, королю дали выспаться, вы
думаете? Нет, не в этом дело. Дело в том, что, условно говоря, для нас это сейчас уже поздно, а в Голландии еще, так сказать, люди к ужину не приступали.
А, ну они ждут из Москвы.
Они ждут, да, поэтому, в общем, как не надо делать из этого
Путин
трагедию.
Может, да, допоздна работать, мы знаем,
вот, что... А потом, вы понимаете, в чем дело? Ведь не надо ожидать, что это будет какое-то большое там заявление, там, трибуны с микрофонами и прочее. Я думаю, что это просто, условно говоря, могут они выйти вдвоем и сказать, мы тут договорились, вот такие-то, такие-то идеи у нас есть.
Честно говоря, ожидал каких-то, может быть, решений или договоренностей скорее от завтрашних переговоров Лаврова, министра иностранных дел, с министром иностранных дел Нидерландов. Потому что это уже будет как бы, ну, политические фигуры. Потому что нам все говорили, что вот король, он глава государства, он скорее в нашем случае выполняет такую вот представительскую функцию, политические вопросы не решает.
Это так, но вопрос заключается в том, что это новый король, раз,
да.
Да? И вот вопрос заключается в том, что проблема Гринпис для Голландии стала национальной проблемой.
Да, да, да.
Это не какой-то случай конкретно одного маленького голландца, там, которого там действительно бы избили где-то и прочее, прочее. Это вопрос, который во многом сплачивает Голландию. И король не может, даже не будучи, так сказать, политиком, уйти в сторону. Он не может сказать, что я вообще на эту тему не говорил, что я ушел в сторону и прочее.
Как гражданин Голландии.
Да, как гражданин Голландии он обязан это сделать. Вот здесь есть определенная правовая коллизия. Вот. Министры иностранных дел, они могут, так сказать, согласовать конкретные шаги.
Ну да.
Вот. Но все понимают, что ни Лавров, ни министр иностранных дел Нидерландов не могут принять решение.
Нет, я говорю, что заявления, может быть, будут.
Да, заявления, конечно, уже о том, какой механизм может быть реализации. Но, опять же, сигнал должен быть от двух людей.
Скорее всего.
Вот, что мы поговорили между собой.
Да, какие еще надежды вот, возлагает Greenpeace на ближайшие дни с тем, чтобы, ну, если не получится с этим визитом короля, как-то еще достучаться до Кремля?
Ну, во-первых, все-таки мы не оставляем надежду на трибунал. Потому что, еще раз говорю, мы считаем это наиболее таким правильным и объективным. Мы, во-первых, надеемся, что
через трибунал... Через 2 недели будет и приговор.
Да, 2 числа будет объявлен, ну, приказ трибунала. Заседания больше не будет. Собственно, заседание прошло. Вот. Соответственно, ну, будет объявлено решение трибунала. Мы надеемся, что иск Голландии будет удовлетворен. Собственно, что это такое? Это применены, так называемые временные меры. Это еще не решение арбитражного суда, то есть это не решение там, кто прав. Это было заявление о временных предварительных мерах, которые заключаются в освобождении судна и экипажа и снятии с них каких-либо уголовных преследований внутри России, да, потому что Международная конвенция по морскому праву, за исключением там некоторых случаев, которые в данном случае оказались, в случае, даже если там экипаж судна совершает какие-либо действия, судить их может только страна флага. Это прямо написано в конвенции. Ну, если нет там.
Это касается действий на судне, и здесь есть нюансы определенные. Вот тут есть действия.
Это касается любых преступлений, за исключением вот, там, пиратства, работорговли.
Если экипаж судна совершил преступление на территории другой страны, то
территории не было.
На берегу, да, тут у нас ни акватории не было.
Как понимать это, да?
А какими обеспечительными мерами обладает гамбургский этот суд, чтобы выполнить свое решение?
Ну, насколько я понимаю, коллега меня поправит. Ну, во-первых, в принципе, как я понимаю, решение трибунала, оно обязательно для всех сторон конвенции.
Ну, у нас сейчас было решение ИСПЧ по Пичугину пересмотреть его дело. Ничего не стали перекладывать.
Если нет, еще раз говорю, как мы понимаем, если какая-либо страна, неважно, не подчиняется решению трибунала, фактически она представляет себя конвенцией. То есть, ну и, насколько я понимаю, вообще по таким международным судам возможны так называемые обеспечительные меры, вплоть до ареста имущества страны, которая не выполняет.
Та ситуация, которая у нас была
с ногой, да.
Как я понимаю, аналогичная ситуация возможна. Можно арестовать самолет там после государства, можно арестовать судно какое-то.
Можно, на самом деле, сделать все, что угодно.
Вот. То есть, это уже зависит от трибунала, какие он меры применит.
Да, как с певцом Лепсом, да.
Да, тут, да. Давайте не забывать о том, что через Роттердам идет огромнейшее количество российской нефти, сырья и прочее. Это основной наш порт. Вот если, так сказать, Голландия захочет там поставить, как говорится, рогатки российскому экспорту, да, российским компаниям, то она может это сделать очень легко. Другое дело, что Голландия, я не уверен, пойдет по такому пути конфронтационному.
Преддверии зимы, да?
Не в этом дело. Просто Голландия не та страна, которая вот идет по конфронтационному пути, даже в конкретных ситуациях, да? Вот. Допустим, Швеция, она пошла бы, с моей точки зрения, гораздо более радикально бы действовала и так далее. Mm-hmm. Вот. Но, в принципе, создать проблемы, конечно, без проблем.
Ну, при этом, надо понимать, что, да, например, там, Shell сейчас, yeah. Партнер Газпрома, в том числе, один из основных, да, в проекте в этом, в Северном потоке, в Nord Stream, mm-hmm. тоже участвует голландская компания, с не очень, но там, с приличными, сейчас там выйдут с переговора о расширении Северного потока. То есть крупные инфраструктурные проекты, которые, в которых Россия заинтересована, в которых Голландия является серьезным партнером.
Но я бы больше, кстати, обратил бы внимание не на эту сторону, а именно на сторону общественную. Невыполнение России решений Гамбургского трибунала может создать волну вот этого, так сказать, неправительственного, как говорится, реагирования. Это гораздо хуже. Потому что все эти, так сказать, дела, связанные с экономикой, там, перекрыли краник там, перекрыли краник, это не видно особенно, да? А вот выходы к посольствам, протесты во время визитов, постоянное муссирование в СМИ и так далее, это гораздо более, с моей точки зрения, всегда опаснее. Потому что это медийное пространство, в котором не укроешься. Ну, там, что там будет Shell, там, Газпром, это бог с ним. А когда на матче Шальки 0-4 вывешивают, так сказать, антигазпромовские лозунги в полтрибуны, от этого уже никуда не уйдешь. Вот это гораздо более, с моей точки зрения, может быть более эффективным и жестким последствием невыполнения России решений Габрского трибунала.
А может ли Голландия ратифицировать список Магнитского, например, то, что сделала Америка?
Вы знаете, я бы не стал говорить об этом сейчас, потому что, к сожалению для нас, в Европейском парламенте уже есть группа депутатов,
В Голландии парламент уже согласился, там министр не подписал.
Дело в том, что одна Голландия ничего не решает. Гораздо опаснее для нас то, что в Европейском парламенте сформировалась группа депутатов, которая хочет принять, так сказать, условно, закон Магнитского, обязательный для всех стран Европейского сообщества.
И для Прибалтики.
И для Прибалтики, и для Голландии, и для всех. Это гораздо опаснее, понимаете? Ну, потому что на самом деле, если говорить честно, с точки зрения дипломатии, визовое оружие – это одно из самых болезненных оружий в жизни, да? Потому что перекрытие въезда, допустим, российским многим чиновникам въезда в Европу – это не въезд в США, где они там бывают раз в 10 лет. А закрытие, условно говоря, Амстердама, Парижа, Лондона и прочее – это гораздо более чувствительная мера.
Или даже в Финляндии.
Или даже в Финляндии, да, которая, извините, за 2013 год уже выдала 1,5 миллиона виз российским гражданам.
Да, то есть вы не верите, что Голландия так резко поступит? Это ее ко многому слишком обяжет, да?
Да, я не думаю. Голландская дипломатия, голландская политика, она все-таки, во-первых, она является частью европейской политики, да? Голландия самостоятельно не начнет действовать без Брюсселя, да? Вот. Во-вторых, я еще раз говорю, это не методы голландцев. Это не методы голландцев.
Михаил, вот вы держите связь с вашими коллегами в Мурманске. Они какие-нибудь испытывают иллюзии или надежды, вот, возлагают на эту встречу сегодняшнюю в Верхах?
Мы постоянно на что-нибудь надеемся. Сначала надеялись на справедливое правосудие. Ну, как так получилось, да? Не очень получилось. Потом на какие-то сигналы, которые у нас исходят. Естественно, мы считаем, очень надеемся, и мы, и наши коллеги, что все-таки такой высокий уровень, ну так получилось, что вот эта ситуация совпала с визитом действительно главы государства, которое непрямую заинтересовано в этом разрешении ситуации. Мы надеемся, что какие-то положительные сдвиги будут. Какие будут?
Ну, это вроде надежда на чудо. Бывают ли чудеса в дипломатии, Андрей Владимирович?
Бывают, абсолютно. Как раз в дипломатии, вот последний пример – это Сирия. Чудо произошло ведь. И все, и Сирия ушла во многом на второй план. Понимаете, в дипломатии всегда можно договориться, да? Другое дело, что не всегда нужно класть на стол эти договоренности, показывать их всем. И как эти договоренности достигаются. Но договориться всегда можно. Это практика показывает. Всегда можно договориться. Тем более, что я еще раз говорю, что с нашей стороны надо думать о перспективе. Понимаете? Я рассматриваю, еще раз говорю, случай с Гринписом, да, не как какой-то вот единоразовый, так сказать, момент, вокруг которого, так сказать, покрутились и забыли, да, а как определенную лакмусовую бумажку, конечно, на перспективу. Лакмусовая бумажка, которая затронет и экономику, и политику, и гуманитарное сотрудничество.
Да, надеемся, что не дойдет дело до призыва к бойкоту Олимпиады, потому что Голландия одна из великих спортивных держав в зимних видах спорта. Как вы, кстати, относитесь, вот, по-моему, ваши коллеги, Женя Чирикова ездила в Европарламент, призывала к бойкоту в поддержку ваших товарищей, хотя бы, чтобы лидеры стран не участвовали в церемонии открытия?
Я бы все-таки разделял вот эти вещи. Дело в том, что Олимпиада – это все-таки отдельное событие. И не знаю, там, правильно ли призывать к бойкоту. Я все-таки очень надеюсь, что до Олимпиады все наши активисты будут освобождены, и вопрос закроется. Другое дело, что, как мне кажется, я думаю, Андрей Федорович говорил, если эта ситуация не разрешится, то проблемы с участием олимпийских, олимпийцев каких-то стран, наверное, могут быть. Ну, потому что человеческих можно было бы понять. Мы не призываем к бойкоту Олимпиады. Мы сейчас говорим, мы очень надеемся, что Олимпиада, это же такое, навсегда, это с античности, это было время, когда прекращались войны, когда, наоборот, там, свои всякие амнистии. Поэтому это про другое.
Спасибо. Вот сейчас пришла такая новость, обнадеживающая, что в Александровском зале Кремля началась встреча президента Путина с королем Александром. То есть тут такой своеобразный каламбур, который внушает нам оптимизм. И король нашел тут свой зал даже в Кремле, где ему должны и родные стены помочь. Поэтому надеемся на лучшее. И что год перекрестный Нидерландов, России в Нидерландах закончится чудом. и красивым жестом со стороны российского лидера. Напомню, что темой нашей беседы сегодня была президент России и король Нидерландов лицом к лицу. Мы обсуждали судьбу экипажа «Arctic Sunrise». В программе участвовали юрист Greenpeace Михаил Крендлин, ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Владислав Белов и бывший заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Владимирович Федоров. Вам огромное спасибо за участие в нашей сегодняшней программе. Надеемся на лучшее вашим товарищам. Поклон от нас. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марк Штильман и Олег Львов.